Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, 2015 год, год тысячелетия представления святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. И это возможность осознать события и роль самого равноапостольного князя Владимира. К сожалению, мы убедились и на своем веку, насколько часто переписывается история. И как важно, когда есть люди, которые докапываются до сути, помогают нам открыть исторические факты, не написанные в учебниках. И среди этих людей один из гостей Екатеринбургской земли, москвич Владимир Евгеньевич Ларионов, историк, византолог. Он практически всю свою жизнь занимается темой Рюриковичей. И в июле 2015 года он стал гостем Екатеринбурга. В первой части нашей передачи вы услышали уже практически все выступление Владимира Евгеньевича перед священством и мирянами. А сейчас я предлагаю вам услышать завершение его встречи и интервью, в котором он продолжил темы исторической памяти и ответственности. Отдельно он затронул тему святости власти и роли воинства. Ведь и сам равноапостольный великий князь Владимир был и политиком, и воином.
Хочу просто подчеркнуть свою мысль, что каким-то удивительным образом вот эти тысячелетия промелькнули перед нами и опять возвращаются, и опять мы стоим перед теми же событиями. Для меня это зримо было в 2012 году в Киеве. 3 года назад нас пригласили на конференцию у князя Аскольду и Диру. Интересная была конференция, действительно, вопросы крещения при Аскольде и Дире требуют внимательного исследования, потому что наше христианское наследие с тех времен, на самом деле, оно очень серьезное, оно подспудно всегда существовало и существует сейчас. Так вот, в свободное время мы решили подойти, это был декабрь месяц, к церкви, к десятинной церкви, собственно говоря, святыне для каждого русского человека. Более того, выяснилось, что ее реконструкция, обычная реконструкция, которая представлена в учебниках истории, архитектуры, она не совсем верна. И принято было решение украинскими властями восстановить десятинный храм. Опыт такой есть, прекрасно восстановлен Успенский собор в Лавре, потрясающе восстановлена церковь на Пирогоще, Божьей Матери Пирогоще. Вот специалисты говорят, что ну, просто вот лучшей научной реставрации Домодедово храма себе представить нельзя. Поэтому никто не сомневается, что ну, при других обстоятельствах и десятинная церковь явилась бы нам вот в прекрасном первозданном облике времен крещения Руси. А рядом создан монастырь и построен такой деревянный храм, даже не деревянный, он из каких-то современных материалов, но он в таком, я бы его назвал, неоафонском стиле, такой продолговатый как бы сарай с широким куполом, ну, как на Афоне строят современные храмы. Это времянка, но времянка сделана со вкусом. Вот мы подходим и понимаем, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Толпа народу в храм не войти. Рядом с этим храмом существует раскопанный капище или жертвенник времен еще князя Кия. Правда, этот жертвенник имеет форму креста, что тоже любопытно. Рядом с этим жертвенником собрались язычники. Местные киевские язычники, тоже интересная как бы такая фактура. У людей там просто салат такой на этом жертвеннике, там и буддийские колокольчики, и рушнички, и все, и они поют какие-то песни, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, берутся за руки. Действительно, смешно все это выглядит. А вокруг храма происходит что-то невероятное. Приходит милиция, сцепление. Оказывается, в эту ночь с 12-13 декабря 2012 года кто-то разорвал обшивку храма, и в район алтаря набросал, может быть, даже несколько зажигательных бутылок. И храм загорелся. Пожарные приехали очень нескоро, то есть храм изрядно погорел внутри. Температура горения была такая, что металлические части, в том числе кондиционер, висящий буквально справа над окном, расплавился и превратился в металлическую лужу на полу. Все иконы в храме бумажные, весь иконостас – это бумага на дереве. В храме в этот момент была недавно написана икона Игоревской Божьей Матери, и в храме были мощи, частицы мощей Блаженной Матроны, которые оставили в Киеве, потому что по причине того, что они туда прибыли на время, а вокруг них стали чудеса исцеления, их оставили. Так вот любопытно, что в храме сгорела вся вот металлическая как бы часть, но больше ничего не пострадало. Бумажные иконы просто немножко так вот отлепились от деревянной основы, и все остальное оказалось абсолютно нетронутое. И когда туда пришли корреспонденты, и настоятель давал интервью, он говорит, вы только представьте температуру горения внутри, когда вот в метре плавится металл, капает. А вот в этом метре бумажные иконы абсолютно сохранны. В момент, когда он дает это интервью, язычники начинают какое-то камлание, выходит батюшка, значит, пытается заглушить эти камлания колокольным звоном, и тут я вдруг понимаю, что вот, я реально оказываюсь во времена князя Владимира. Или еще раньше, в момент, когда на этом самом месте пострадали наши первые русские святые, как говорил владыка Симон Владимирский, первые насельники русского неба, варяги князь Федор и Иоанн, они пострадали на этом месте, и в этом месте происходит чудо, и в этом месте опять сходятся вот линии борьбы, борьбы против Святой Руси. Я хочу закончить свое выступление тем, что все, о чем мы говорим, когда мы вспоминаем князя Владимира, мы с вами говорим не об истории тысячелетней, мы говорим о нашем времени, а оно продолжается. История не закончена, и в этом есть, конечно, и отрада, но в этом и определенная задача, стоящая перед всеми нами, православными русскими людьми.
Что такое князь Владимир? Это вообще основа нашего самосознания. Это наше все, как говорили про Пушкина, да? Князь Владимир – это наше все. Это наша государственность, это наше правосознание, это наша вера, это действительно наше все. Подрыв вот этот фундамент, с одной стороны, скажем, советские историки говорили о его некой прагматичности, цинизме. С другой стороны, у нас есть неоязычники, которые пытаются выставить князя Владимира агентом чуть ли не казахского каганата. Но удар наносится, конечно, по ключевой фигуре всего нашего самосознания. Сознание. Другое дело, что, на мой взгляд, из тех исторических источников, которые мы обладаем, делать эти выводы совершенно невозможно. Поэтому наши враги идут по пути откровенного шельмования. Для того, чтобы нанести удар в сердце русской цивилизации, надо нанести удар по главным святыням. Они всем хорошо известны, со школьной скамьи, даже со скамьи школьной советского периода. Мы прекрасно знаем, что для нас, для русского народа, Куликовская битва. И появляются книги Фоменко и Носовского, которые говорят, что никакой Куликовской битвы не было, а это был какой-то междусобойщик бандит. И не на Куликовском поле, а в московских Кулишах. Ну, такое безобразие.
Владимир Евгеньевич, вы служили в армии?
Да, я служил в войсках правительственной связи. Это был 84-86 год на Украине, на Западной Украине, поэтому тему Украины я очень хорошо знаю. Да, и даже в те годы, вроде бы советские, вот зрели уже, вот чертополох этот уже зрел там на тех территориях, это уже чувствовалось.
Вы в те времена уже верующим человеком были?
Я крестился перед самой армией в 84 году в тайне от родителей в Петербурге, в Александр-Невской лавре.
То есть это взрослое такое осознанное уже решение?
Да, это было взрослое решение. В Петербург мы уехали из Москвы по простой причине, потому что у меня тоже товарищ, который со мной крестился, у него мама работала заучем школы, и, ну, часто посещала обком, и она была в курсе о том, что все данные окрещенных в Москве, паспортные же данные брали, они тоже поступают в обком, в общем, ну, дальше родители выгоняют с работы и прочее, и прочее. У меня отец был военнослужащий, мать работала в военной части в научно-исследовательском институте, то есть я как-то их пожалел. Мы поехали в Питер с одной только целью, чтобы следы наших паспортов были запутаны и не дошли до Москвы. Но это было время такого распада всего советского, это было время Черненко, когда уже и паспорта не спрашивали. То есть нам повезло, что называется.
Вы хорошо, значит, знаете армию, да? То есть политработники, да? И вдруг вот все меняется чудным образом, совершенно по воле Божьей. Вот как вы это определяете для себя, что происходит сейчас с армией?
Ну, если начать с политработников, вот в мое время к ним относились уже крайне негативно, то есть как к совершенно ненужному элементу в армии. Вот. Это с одной стороны, ну, просто презирали их. А с другой стороны, совершенно четко я вот это чувствовал, будучи совсем молодым человеком, я чувствовал ощущение такой вот идеологического голода, вот просто голода. Вот ради чего? Вот я помню вот такой спор в курилке своих сослуживцев о том, можно ли носить эмблему с серпом и молотом на штанах, да, вот как американские флаги. Такой интересный спор, когда все пришли к выводу, что нельзя. При этом, что большинство моих сослуживцев не было вот так прям сильно парасоветски настроено, они были многие из Украины, из даже Западной Украины. И вот это понимание о том, что символ, вот так использовать символ нельзя, для меня это показатель такого здорового какого-то внутреннего зерна, который в нашем народе, в едином народе от Карпат до Владивостока он остался, и это надежда на то, что даже вот сегодняшняя такая жуткая ситуация братоубийственной войны на Украине, она все-таки разрешится миром, потому что у нас одни ценности, и, в общем-то, и понимание этих ценностей, на самом деле, и оно очень сильно отличается от того, что происходит вот буквально за Бугом. там уже в Польше, в ближайших странах с нами.
Сегодня прозвучало в ваших устах христианизация Руси. Вот сейчас происходит в армии, я бы сказала, христианизация, вот если так возможно сказать, потому что если говорить 10 лет назад, в армии верующие люди, которые служили в срочной службе, встречали буквально 2-3 из полка. Таких же верующих людей. Сейчас священство, которое окормляет армию, говорит о том, что почти на 90% ребята, срочники, приходят верующие. Мало того, что сейчас и очень много руководителей военного состава верующие люди. Я бы сказала, это в основном первые шаги воцерковления самой армии. Просьба сказать, что такое воин, христианин, полководец, потому что князь Владимир, это прежде всего, это воин, это военачальник, это глава государства. Осмысление жития князя Владимира с этой точки зрения.
Житие князя Владимира мы можем с вами прочитать через житие равноапостольного царя Константина. Недаром и митрополит, первый митрополит Илларион сравнивал князя Владимира именно с императором Константином. Это очень важный момент, на мой взгляд, который необходимо понимать вот в сегодняшнем обществе, в котором существует совершенно прискорбно ложное мнение о том, что наша церковь — это церковь страждущих бабушек и тетушек, потерявших опору в жизни. Это совершенно не так. Так, если мы вспомним историю христианства, то первые археологи, первые глиняные таблички с текстами Евангелия находили на территории расположения римских легионеров в Египте. Христианство изначально религия воинов и аристократов, вопреки тому, что учили в советское время. Достаточно почитать жития святых, чтобы понять, что это действительно так. Воины и аристократы, причем воины самого высшего сословия. Это архистратеги, это руководители крупных воинских соединений. Это и Федор Стратилат, Андрей Стратилат, Георгий Победоносец. Это элита, воинская элита Римской империи принимала христианство. И сколько святых воинов-мучеников. И теперь, что касается особого типа святости на Руси, это святость власти. Власти, держащей меч. Этот тип святости действительно пошел даже не от князя Владимира, а еще его бабки Ольги, от Аскольда и Дира, от князей, принявших христианство, и продолжалась и достигла своего апогея в лице Александра Невского, то есть святого полководца, которого церковь прославляет в том числе за его ратные подвиги. Это очень важно знать. Ну а для осознания воинами вот этой некой закономерности, да, креста, несения креста и воинского служения, достаточно вспомнить, с чего началось христианство. А христианство началось с битвы Константина и Максенция, когда Константину на небе является символ креста с подписью «Сим победишь». Крест становится не просто религиозным, а воинским символом, который водружается на щиты, водружается на знамена и становится фактически первым воинским символом. Вот это надо помнить. И происходит победа. «Сим победишь». Крест – это прежде всего воинский символ. То есть это настолько очевидно и настолько важно нам осознавать, что мне кажется, что воин и христианин – это, по сути дела, синонимы.
Опять же, очень многие люди, которые, скажем так, со стороны смотрят на православных, говорят, если сказано, подставь вторую щеку, если тебя ударили по одной. Почему вы берете оружие в таком случае?
Запрета на войну, как такового, конечно, в христианстве не было. Христианство – это же океан вообще, океан смыслов. Здесь нельзя цепляться за одну фразу, из нее вытягивать, там, как иногда делают протестанты, вытягивают какую-то особое богословие. В одном месте сказано, подставь другую щеку, в другом сказано, не мир, но меч. В третьем месте сказано вообще, продай одежду и купи меч, в Писании сказано. Поэтому что такое ратный подвиг в христианстве, мы должны осознавать через историю христианства, через раскрытие и каких-то богословской символики, связанной с ратным подвигом. И наша трактовка не должна заключаться в таком, скажем, чисто протестантском поверхностном изучении, да, каких-то фраз, вырванных из контекста. А мы должны именно в контексте святоотеческой традиции, вообще традиции христианской Европы, которую я, например, считаю, мы несправедливо иногда забываем. И начало крестовых походов, это отчасти ведь и наша история, потому что крестоносцы были приглашены византийскими императорами. И подвиг крестоносцев, первый подвиг крестоносцев, это, конечно, потрясающая вещь в истории. Мы тоже не должны забывать, это несение креста в каких-то неимоверных, тяжелейших условиях, противостояние мусульманскому миру, завоевание Иерусалима, это тоже наша христианская история. Мы от нее не отказываемся, не имеем права отказываться, особенно в условиях нового витка противостояния креста и полумесяца.
Сегодня прозвучала тема Украины, опять же, тема, которая касается особо военных. Да? Знание истории очень важно для человека, который воцерковляется, тем более для руководителей воинов, да, и для самих солдат. Вот что бы можно можно было пожелать и офицерам, и солдатам, как развиваться как христианам? Советы, историка, аналитика.
Я сегодня уже сказал такую вещь, которую мы забываем. Что такое история вообще, вот как наука для христиан? Это не раздел человеческого знания, это не биология, это не химия. Нет, история, по сути дела, это наука, в общем, священная. Она всегда такой была. Любая попытка вытащить историю из церковной ограды, то есть ее разделить, значит, историю, священную историю и историю светскую, она чревата категорическим непониманием светской истории, ее искажением. Я уже говорил, что Нестор-летописец писал свой труд, имея в виду те высокие образцы исторического творчества, которые нам даны в Ветхом Завете. И его труд предназначался как труд, прежде всего, для это труд внутри церкви и для церкви. И если там, скажем, не было традиции полагать исторические манускрипты на престол Божий в православных храмах, как то было в Ветхозаветной церкви, то, тем не менее, символический исторический труд все-таки полагался в церкви. И все-таки мы должны воспринимать наши вот исторические манускрипты как находящимся недалеко от Евангелия, от лежащего на алтаре. И вот такое понимание истории, оно, по сути дела, поставит все точки над «и». Особенно, я думаю, что для людей, занимающихся ратным делом, это особенно важно, потому что, как ни удивительно, на это мало обращать внимание, Нестор, монах, преподобный, а вся его история описывает ратные подвиги. Причем он был специалист, в общем-то, это человек, который разбирался во многих вещах, в том числе и в ратных. Более того, он даже оружие описывает. Вот, вот это понимание, я думаю, того, что наш начальный даже исторический труд, это труд, связанный с воинским подвигом, я думаю, и облегчит службу и сделает ее осмысленной, по крайней мере, для огромного количества людей, способных, ну, просто логически мыслить.
И ваши пожелания?
Ну, я хочу сказать, чтобы, воспринимая даже отчасти наши мысли как нотации, да, как дидактику, такие наставления, чтобы они не думали, что мы преследуем какие-то личные цели, да. То есть, по сути, мы делимся неким своим опытом. Мы все в разное время пришли в церковь, да, но пришли примерно из одного детского сада, из одной школы, из одного института. Мы из одного все места, да. Поэтому, когда мы что-то говорим, мы говорим, ну, действительно, от души, и мы говорим только с одной целью. Да, наша задача одна. То есть наше будущее, наше выживание только в том, что мы станем по-настоящему вот братским народом Божьим. Когда ощущение действительно кровной связи и братства друг с другом будет для нас таким же естественным, как хлеб и вода. Вот только для этой цели мы все это говорим, и это наша цель, задача, в этом наше будущее.
Спасибо, Господи. Итак, дорогие друзья, в год тысячелетия представления равноапостольного великого князя Владимира вы встретились с историком из Москвы Владимиром Евгеньевичем Ларионовым. И я думаю, многое из тех фактов, которые он нам раскрыл, из тех мыслей, которыми он с нами поделился, останутся в памяти. И мы особенно отчетливо поймем, что мы наследники крестителя Руси, какие бы сюрпризы не давал нам очередной виток истории. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам», и я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч!